ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Крымское утро продолжается в эфире радио Крым Реалии. Благодарю Рустема Халилова. В студии остается Сергей Макрушин для того, чтобы начать обсуждение центральной темы нашей программы. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Обсуждаем мы сегодня продолжающийся призыв крымчан в российскую армию. Если вам есть что сказать по этому поводу, мы ждем ваших звонков 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Кроме того, напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на платформах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках, пишите ваши комментарии, стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные комментарии, актуальные, обязательно озвучим в нашем эфире. Информационный повод для нашего разговора следующий. В августе подконтрольные России суды Крыма вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за так называемое уклонение от службы в вооруженных силах России. Всего за месяц было заведено 14 новых уголовных дел, сообщает Крымская правозащитная группа. При этом, по данным правозащитников, всего по состоянию на конец августа вынесено более 200 приговоров в отношении так называемых уклонистов. Цитата из сообщения. Всего на конец августа Крымская правозащитная группа зафиксировала 258 уголовных дел за уклонение от службы в вооруженных силах России, переданных на рассмотрение в суды Крыма. По 232 из них уже вынесен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения, сказано в сообщении. До этого Крымская правозащитная группа сообщала, что за июль текущего года было заведено 17 новых уголовных дел в отношении крымчан за так называемое уклонение от службы в российской армии. С нами на связи эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте проанализируем вот эти приговоры, которые были вынесены в отношении крымских жителей Крыма призывного возраста. Какое наказание чаще всего назначают подконтрольные России суды?
Ну, чаще всего это штрафы. То есть и размеры тут очень разные, там от 1000 там и до 60 тысяч, например. Но в среднем это 30-40 тысяч рублей, притом вне зависимости от того, признает человек свою вину, не признает человек свою вину. То есть это даже больше зависит от практики конкретного судьи. У него уже есть, у каждого судьи примерно своя сумма, и он уже примерно ее там и выставляет призывникам.
А как меняется статистика? Можем ли мы говорить о том, что таких уголовных дел в отношении крымчан возбуждается больше или меньше?
Однозначно больше. Я даже уже есть статистика из августа у нас. То есть появилось еще 14 новых уголовных дел и 10 новых приговоров было вынесено. То есть всего с начала оккупации мы зафиксировали 258 уголовных дел. Причем, что интересно, то есть наконец прошлого года таких дел было 161. И причем половина из них была вот только за 2020 год. То есть вот начали они преследовать крымчан по вот этой 328 статье в 17 году. Тогда было только 9 дел, но они в конце года начали. Потом 2 года было 35-39. И вот в прошлом году было 81 дело уже, то есть в 2 раза больше, там, чем в 2019 году. И в этом году уже мы имеем 97 дел. То есть и причем только за последние 2 месяца это 31 дело, то есть они набрали серьезный оборот, и скорее всего, что смогут еще раз удвоить свою цифру, то есть по отношению к предыдущему году. То есть, возможно, будет в 2 раза больше дел, чем в прошлом году, и вот столько же дел, сколько за весь предыдущий период оккупации.
Я предлагаю в продолжение нашего разговора послушать комментарий российского правозащитника Сергея Кривенко, с которым мы пообщались накануне этой программы. По его наблюдениям, статистика преследования уклонистов в соседней России ощутимо не меняется. Давайте послушаем.
Пока такого ужесточения статистики по преследованию уклонистов мы, ну, как бы так особо незаметно. Я напомню, что в России призыв происходит 2 раза в год, весной и осенью. 300 тысяч за весь призыв, за весь год, за 2 призыва. И это составляет примерно где-то треть от данного поколения. То есть у нас служат, призываются в армии примерно треть молодых людей, треть негодный по состоянию здоровья, это такой общемировой показатель более-менее, и треть не призывается, потому что, ну, потому что не нужно, армия переходит на контракты уже давно, есть такая программа, поэтому вот призывается то число, которое необходимо. И количество дел, которые возбуждаются по фактам уклонения, оно примерно несколько сот по уголовным делам и там несколько тысяч по административным делам возбуждаются, потому что уклонение, оно как в административном кодексе нарушение это зафиксировано, так и в уголовном кодексе. И если посмотреть, то это фактически количество тех молодых людей, вот, против которых возбуждаются уголовные дела, они составляют, ну, меньше единицы там, процентов от количества призываемых в армию. То есть, в принципе, это не такое большое преследование молодых людей. Так что здесь как бы несколько сот, это действительно несколько единиц. У нас 100 около, ну, там, чуть меньше сотни регионов, получается, в России. Ну, это вот десяток в регионе уголовных дел по факту уклонения. Это продолжается уже довольно давно, в течение, там, по крайней мере, 10 лет. Так что это вот сейчас очень трудно говорить как-то об увеличении, уменьшении. То есть это примерно та цифра, которая, так сказать, постоянно в год возбуждаются уголовные дела. Можно говорить, что в последнее время как-то более тщательно стали военные комиссариаты и все эти правоохранители, все наши правоохранительные органы следить за этим и возбуждать уголовные дела вот по факту уклонения. Mm-hmm. То есть о небольшом росте можно говорить, да.
Это был комментарий Сергея Кривенко. К разговору с ним мы еще обратимся сегодня. Я напомню, что с нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, ваша реплика по поводу комментария Сергея Кривенко. По вашему мнению, выглядит ли ситуация в Крыму аномальной на фоне статистики вот, возбуждения уголовных дел в отношении призывников в соседней России?
Ну, в Крыму она, естественно, отличается, если там эксперт говорит о том, что у них как таковой динамики нет, и цифра это более-менее постоянная, то здесь там, в Крыму мы видим как раз-таки динамику двукратного увеличения последние несколько лет подобных дел. Но я думаю, что, возможно, это связано с тем, что они поставили это дело на поток, то есть научились делать эти дела и делают их по шаблону, то есть уже все знают свою роль. Сменяя только фамилию, и эти дела стали появляться в большем количестве, их быстрее рассматривают, быстрее делают, то есть они затрачивают на это гораздо меньше усилий. Поэтому, возможно, они выйдут на какую-то стабильную цифру, точно так же, как и на территории Российской Федерации, и эта цифра уже будет более-менее одинаковой. Но когда они остановятся, на какой цифре, мы пока не знаем. Пока она только удваивается.
Давайте обратимся к текстам решения судов. Вот как выглядит типовое решение суда в отношении так называемого уклониста в Крыму, мы ранее неоднократно говорили в наших эфирах. Перед этим эфиром, когда я просматривал решения, которые выносят подконтрольные России суды Крыма, я наткнулся вот на такую интересную практику судебную. Вот я сейчас процитирую решение суда. Это Ленинский районный суд подконтрольной России в Севастополе. Это решение от 3 июля 2020 года. И вот чем оно интересно. Здесь, ну, и фамилия опубликована на российском сайте судебных решений, поэтому я смогу ее назвать. Это дело в отношении подозреваемого Островского СО, который подозревается в том, что он уклонялся от прохождения службы. Его действия органам предварительного следствия, я уже цитирую по тексту решения, квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса России, как уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Но было подано ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого. Почему это ходатайство было подано и почему суд его удовлетворил? Одной из причин указывается то, что подозреваемый Островский, я цитирую, принес извинения перед военным комиссариатом Ленинского и Нахимовского районов Севастополя за срыв осеннего призыва 2019 года. Лично под подпись получил повестку для прохождения медосвидетельствования и призывной комиссии, назначенной на весенний призыв 2020 года. Тем самым выполняет свою обязанность, предусмотренную частью 1 статьи 59 Конституции России, и подал ходатайство о рассмотрении вопроса о прекращении уголовного дела по указанному основанию. Конец цитаты. Но в итоге суд это ходатайство удовлетворил и назначил Островскому вместо уголовного наказания такого, назначил штраф в размере 15 тысяч рублей, которые обязали его уплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления суда в законную силу. И вопрос такой, насколько типичная подобная ситуация и насколько в Крыму распространена вот эта практика извинений перед военным комиссаром? Как часто можно увидеть такие истории?
Но это вообще какая-то очень интересная практика российская. То есть я сколько наблюдал, это не только по такой категории дел, а по многим. Появляются там и видеообращения, и объявления в газетах. Это вот несколько лет назад мы заметили такое. То есть люди приносят извинения за совершение там вот абсолютно разных правонарушений. И это как аргумент в суде у них идет. Очень странная практика, и не знаю, нам было смешно, честно говоря, такое читать. Вот. А что до вот этого решения суда, то в принципе, да, оно достаточно типовое, то есть вне зависимости от того, признал человек свою вину, не признал, он все равно получает, как правило, штраф, иногда принудительная работа, но это всего там пару дел таких мы зафиксировали, а в основном, да, это штраф. В разных размерах.
Но есть еще другая категория уголовных дел, можно найти на том же портале судебных и нормативных актов Российской Федерации решение в отношении Феодосийского военкома за выдачу военных билетов без факта прохождения воинской службы. Вот здесь хотелось бы поговорить о дискриминационных, наверное, вот таких фактах, да, которые есть в Крыму по вашим наблюдениям. Есть ли какая-то дискриминация в отношении тех, кто не прошел службу в российской армии?
Ну, в Российской Федерации получить там приписное свидетельство, да, и свидетельство о том, что служил в вооруженных силах, это достаточно важная вещь для многих, кто собирается продолжать работу или в силовых органах и так далее, или просто устраиваться на работу. Поэтому, да, то есть для них это очень-очень важно иметь этот документ на руках. И если у тебя такого документа нет, ты не служил в армии, то, в принципе, у тебя в дальнейшем там, в жизни могут быть какие-то проблемы с трудоустройством. Вот, то есть дискриминация может быть только в этом плане.
Давайте в продолжение нашей беседы послушаем еще один комментарий российского правозащитника Сергея Кривенко. Он говорит о дискриминации тех, кто по разным причинам не отслужил в российской армии. Так говорит Сергей Кривенко, координатор российской правозащитной инициативы «Гражданин и армия».
В России несколько лет назад принят закон, что если молодой человек не отслужил, не прошел военную службу, когда его призывали, то он ограничивается немного в правах. Ему по окончании призывного возраста, то есть в 27 лет, выдают не военный билет, а справку, и он в течение 10 лет не может оформить, работать в госучреждениях, быть чиновником. Вот такое, так сказать, нарушение прав, но вот такое наказание как бы существует для призывников. И с этим ребята обращаются, потому что здесь есть нарушение этого порядка выдачи этой справки со стороны военкоматов. Они считают, что любой молодой человек, не прошедший службу, вот ему надо выдавать такую справку вместо военного билета, хотя по закону это никак. То есть его должны были призвать, и он должен был уклоняться именно призыва. Я, как я говорил, призывают всего треть, и поэтому две трети, так сказать, они и их и не призывают, и они не могут как бы тем самым уклоняться. Поэтому с этой стороны есть нарушения, и есть и обращения, и с ними работаем, и есть положительная судебная практика уже, что суды восстанавливают права молодых людей. Вот. Но вот такие факты морального давления, они периодически возникают перед призывной кампанией, когда сотрудники военкоматов по старинке начинают либо какие-то слухи запускать, что вот сейчас увеличить срок службы, либо страшилки пускать в прессу, что изменить порядок призыва, там, все должны будут сами являться и так далее. Там, вот это мы фиксируем. Или так называемые списки уклонистов составлять и вывешивать там где-то на подъездах или еще где-то, что совершенно незаконно. Или за подписью военного комиссариата посылать бумаги какие-то призывнику, тоже совершенно незаконные, чтобы они являлись своим командой вместо нормальной повестки, которая полагается по закону. Но вот такого рода давление, оно возникает иногда в регионах, в разных призыве, но это тоже абсолютно незаконное действие, и на это и призывникам, и, так сказать, их родителям можно не обращать внимания, а наоборот, против них бороться, там, обращаться в прокуратуру.
Напомню, что это был комментарий Сергея Кривенко. С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Ну вот говорил Сергей Кривенко о том, что различными способами могут сотрудники военкомата давить на призывников. Владимир, попадалось ли в рамках вашего мониторинга вам вот такие случаи, когда сотрудники военкомата проявляли некую креативность, да, которая идет вразрез даже с российским административным кодексом?
Ну, я таких случаев пока не помню, но это не значит, что их нет. Тут все-таки у нас, если бы мы, у нас был доступ к территории непосредственно, и мы могли бы там работать, то я думаю, что такие случаи вполне возможно мы бы зафиксировали. Но мы работаем больше удаленно, с сайтами судов. Естественно, сложно пока зафиксировать такие ситуации.
Ну вот одна из подобных ситуаций зафиксирована. В 2017 году сайт «Свидетелей Иеговы» в России сообщал следующее. В Крыму призывная комиссия потребовала от призывника свидетеля Иеговы предоставить документ об отказе от своей веры и переходе в другую веру. 9 июня 2017 года верующий, в очередной раз посещая местный военный комиссариат, получил предложение пройти альтернативную гражданскую службу. Он согласился, добавив, что уже долгое время добивается именно этого. Но затем ему было сказано, что право на прохождение альтернативной гражданской службы будет предоставлено только при условии отречения от своих религиозных взглядов. В двух повестках от призывника потребовали явиться в военкомат, цитата, для предоставления документов о перемене веры, конец цитату. Цитата, верующему не объяснили, в какую именно веру он должен перейти, а также где получить такие документы о переходе в другую веру, которые бы приняли в военкомате, но там добавили, что в случае отказа он пойдет под суд. Владимир, известны ли вам вот подобные истории и вообще, насколько сейчас в Крыму легко воспользоваться вот этим правом проходить альтернативную гражданскую службу, не брать в руки оружие?
Ну, для нас это значение не имеет, собственно говоря, как это будет обычная служба или альтернативная служба. То есть это в любом случае мы рассматриваем это как нарушение Женевской конвенции 4-й, поэтому делать для нас какую-то разницу, пошли они навстречу и дали человеку возможность входить в альтернативную службу, для нас уже не так важно. Поэтому мы в основном фиксируем все-таки больше уголовное производство и нарушения в целом. Но вполне, ну, тут та ситуация, которую вы описали, она, конечно же, звучит абсурдно. И, с другой стороны, она, честно говоря, не удивляет, потому что, ну, вот, российское законодательство и российские правоохранительные органы, они вот в целом вот так и действуют.
Давайте в продолжение нашего разговора послушаем еще один комментарий российского правозащитника Сергея Кривенко о том, как выглядит ситуация в Крыму по наблюдениям правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Туда тоже поступают жалобы из Крыма, и вот на что жалуются призывники. Давайте послушаем.
Мы специально не следим за ситуацией в Крыму. На горячую линию к правозащитным организациям, в нашу и в партнерские организации, понимаю, поступают данные со всех регионов, специально не мониторим то, что происходит в Крыму, но иногда есть обращения, да, и из Крыма. Но судя вот по этим оценкам, несколько сотен дел, но это вот как раз такое 10-20 дел в регионе возбуждать. То есть на этом фоне это не какой-то особый регион, получается, по преследованию уклонистов. Вот. Я хочу напомнить, что существует в России альтернативная гражданская служба. Закон действует, хотя и с проблемами, но тем не менее действует. И каждый молодой человек, имеющий убеждения, причем любые, от философских до пацифистских, политических, может претендовать на альтернативную гражданскую службу. Она дольше, чем военная. Военная 1 год, а здесь 21 месяц. Но она проходит по трудовому кодексу и не в воинских частях, и не в организациях, так или иначе, там напрямую связанной с военной сферой. Поэтому любой молодой человек, не желающий служить в армии, повторюсь, по любым убеждениям, в принципе, имеет право заменить военную службу по призыву на альтернативную гражданскую. Наибольшее количество обращений, конечно, 2/3 по призыву. Из всего объема 1/3 связана с обращением военнослужащих. И те, кто по призыву обращаются, они жалуются примерно половина на половину на нарушение процедуры призыва, незаконные вызовы в военкомат, неучет документов, нарушение при призыве. И на вторая половина на неправильное медицинское освидетельствование, которое проходит в военкомате с точки зрения молодых людей. Их, значит, медицинское обследование, освидетельствование производится с нарушениями.
Напомню, что это был комментарий Сергея Кривенко, координатора российской правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Мы продолжаем разговор с Владимиром Чекригиным, экспертом крымской правозащитной группы. Владимир, давайте вернемся вот к тому моменту. Вы уже говорили о том, что призыв в Крыму это является нарушением украинских законов и норм международного права. По вашим наблюдениям, по наблюдениям крымской правозащитной группы, насколько оперативно реагируют следственные органы, которые существуют на материковой части Украины, на то, что происходит в Крыму?
Ну, им, конечно, точно так же сложно работать, как и нам, потому что у них нет доступа к территории, но, насколько я знаю, есть уже обвинительное там заключение в отношении военкома Крыма и еще ряда лиц, которые способствовали призыву. Но там еще достаточно большой фронт работы у них, просто там непочатый край, потому что очень много военкомов на местах, и тех, кто участвует в этом незаконном процессе. Это с одной стороны. С другой стороны, необходимо также помнить, что к ответственности надо привлекать не только тех, кто находится на местах в Крыму, но и высших должностных лиц. Хотя, возможно, это уже будет дело Международного уголовного суда. Именно дела высших должностных лиц Российской Федерации, таких как главнокомандующие, министры обороны, которые, собственно, и отдают основные приказы о проведении призывной кампании на территории Крыма.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт крымской правозащитной группы. Я напоминаю номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему эфиру. 8 800 10 06 926. На этот номер к нам можно дозвониться из Крыма. Звонки на этот номер телефона бесплатны. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Пишите нам также в комментарии под трансляциями, которые мы ведем на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Но сейчас мы поговорим как раз о реакции украинских правоохранительных органов на то, что происходит в Крыму. Напомню, что говорим мы о призыве крымчан в российскую армию, который по законам Украины и по нормам международного права является незаконным. Напомню, что статус России в Крыму Организации Объединенных Наций квалифицирован как оккупирующая держава. И новости недавние. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила о подозрении российскому военному комиссару Красноперекопска и Красноперекопского района Крыма за нарушение законов и обычаев войны, в частности, за призыв крымчан в российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что подозреваемый в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины и перешел на службу в армию государства-оккупанта, после чего был назначен на должность военного комиссара города Красноперекопск и Красноперекопского района в Крыму. Подробнее об этом деле и в целом о расследовании незаконного призыва на территории Крымского полуострова мы поговорим с Егором Ребровым, начальником отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Доброе утро. Давайте сначала проговорим квалификация преступлений и по каким признакам и фактам ведется уголовное производство. Призыв в Крыму с точки зрения украинского закона, вот призыв в российскую армию, это что? Это нарушение каких статей закона?
Ну, дивіться, з точки зору нашого кримінального законодавства ми кваліфікуємо ці дії за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення звичаю та законів війни. Чому так? Тому що сьогодні бланкетна норма, яка відсилає нас до міжнародно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України, зокрема, Конвенція про захист цивільного населення під час війни. Відповідно до статті 31 цієї конвенції, держави, яка здійснює окупацію території іншої держави, забороняється примушувати населення окупованої території служити в її збройних силах, формуваннях, а також чинити тиски, риски пропаганди на користь добровільного вступу до армії. Тобто такі дії кваліфікуються за 48 статтю з того, що вони є грубим порушенням Женевської конвенції.
Какие материалы есть у следствия? Мы уже в нашем эфире процитировали ряд открытых источников, где можно почерпнуть информацию о том, что происходит, в том числе и о тех судебных решениях, которыми жители Крыма призывного возраста преследуются за нежелание служить в российской армии. Есть ли у вас свидетельства от непосредственно потерпевших, тех, кого призывали в армию, тех, кто был призван в російську армію в Криму?
Деякі свідчення є, але, на жаль, досить поодинокі. Тобто населення тимчасово окупованої території дуже нечасто звертається з цією проблематикою до правоохоронних органів України. Тобто ми більшу частину оперуємо відкритими джерелами інформації, які можна почерпнути з мережі інтернет, з офіційних сайтів, в тому числі Російської Федерації, окупаційних органів. Але є поодинокі допити, які зазнали такого примусу.
Как вы думаете, почему это происходит? Люди не верят в перспективность расследования, привлечения виновных к ответственности, либо просто не знают о такой возможности?
Ну, в першу чергу, через інформаційний вакуум, який створюється на тимчасово окупованій території для мешканців Російської Федерації. Тобто вони просто не знають, що це є порушенням законодавства. Їх переконують, що це їх громадянські бої, як начебто громадян Російської Федерації. Ну і по-друге, це побоювання, переслідування з боку тих самих органів Російської Федерації у разі, якщо буде встановлено факти співробітництва з правоохоронними органами України, оскільки ці люди мешкають на тимчасово окупованій території, мають там родичі, майно.
Перед началом нашей беседы я процитировал новость о том, что объявлено о подозрении российскому военкому Красноперекопска. А насколько в целом сейчас уже широк круг лиц, которым уже объявлено о подозрении, да, по фактам незаконного призыва в армию оккупирующей державы? Можете ли вы перечислить ключевых фигурантов?
Фактами, да, у нас оголошена підозра 9 особам, в тому числі 8 виконавцям безпосередньо, це військові комісари тимчасово окупованої території Російської Федерації, і однієї особи за сприяння здійснення такої діяльності на тимчасово окупованій території. Ці особи всі оголошені в розшук щодо однієї особи, обвинувальні акти, спеціальне розслідування спрямовані до суду.
Какая мера наказания им угрожает?
Было сроки поздравления.
Мы сегодня говорили в нашем эфире много о решениях так называемых судов, которые действуют на территории Крыма и которые выносят решение о виновности жителей Крыма призывного возраста в том, что они якобы уклоняются от службы в российской армии. Оценивает ли прокуратура Автономной Республики Крым действия так называемых судей в Крыму вот в разрезе расследования по незаконному призыву?
Ну так, по-перше, всі ці факти аналізуються, узагальнюється статистика і опрацьовується матеріали кримінального провадження. Але ми на даний час оперуємо лише відкритими джерелами там судових реєстрів іншого, оскільки жодна особа ще до нас не звернулася безпосередньо, яка зазнала такого порушення своїх прав для того, щоб визнати її потерпілим, відповідно доопрацювати матеріали з доказами та вийти на наявність підозри в діях.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Егор Ребров, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Говорили мы о расследовании уголовного производства по факту незаконного призыва на территории Крыма. Еще раз напомню, что с точки зрения законов Украины и международного права призыв в Крыму, призыв в российскую армию является незаконным. Мы видели заявления, которые звучали и на полях Организации Объединенных Наций, и в Парламентской Ассамблее Европы по поводу незаконного призыва в Крыму. Власти России, в свою очередь, утверждают, что имеют право призывать в крымчан жителей территории, которую, опять же, власти России считают своей. Мы продолжаем этот эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 900 26. Если вы столкнулись с этой проблемой в Крыму, если вам пришла повестка, если вы пытались воспользоваться возможностью альтернативной гражданской службы, и у вас это не получилось, вы можете дозвониться к нам и рассказать об этом. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные с территории Крыма. 044 490 2905. На этот номер можно дозвониться к нам с материковой части Украины. Итак, напомню еще раз, если вы столкнулись с этой проблемой, если не получилось у вас воспользоваться правом альтернативной гражданской службы, а судя по реестру судебных и нормативных актов, в котором публикуются и решения крымских так называемых судов, вот таких отказов в просьбах предоставить право альтернативной гражданской службы в Крыму достаточно много. Не успеем, наверное, процитировать это судебное решение, оставим это на наш следующий разговор. А этот разговор мы продолжим буквально через несколько секунд. Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о незаконном призыве крымчан в российскую армию, незаконным с точки зрения Украины, с точки зрения международного права, с точки зрения большинства членов ООН и парламентской ассамблеи, но законом с точки зрения российского руководства. И с нами на связи Дмитрий Левус, украинский политолог. Дмитрий, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит в Крыму и с какой целью Россия набирает так упорно крымчан в ряды своих вооруженных сил. Мы видим, какими проблемами, в принципе, для России это может обернуться. Мы видим реакцию международного сообщества, мы видим реакцию Украины. Неужели это стоит тех 2500 призывников, которых в Крыму набирают ежегодно для прохождения службы в российской армии? Ведь общая численность призывников в России порядка 130 тысяч человек. Неужели крымская доля настолько важна, что набирают в Крыму рекрутов, несмотря на все грозящие санкции и персональную ответственность? По вашему мнению, почему это происходит?
Ну, проблема, она так многослойна. Во-первых, в Российской империи, в Советском Союзе всегда воспринимали армию как механизм такого приведения к общему знаменателю. Я помню, даже когда-то статью в Брагаусе и Ефрон, это энциклопедический словарь, энциклопедия времен царских еще, там, где было написано, как положительный момент описывалась русификация народов мужчин, происходящие в армии, которые присылались тогда с разных окраин Российской империи, кстати, и про украинцев это тоже касалось, там было очень подробно все описывалось. Поэтому это один момент. То есть в такой вот способ Крым все больше и больше привязывается к России непосредственно, к Российской Федерации, к ее современным реалиям. Армия как механизм ассимиляции, армия как механизм приведения к общему знаменателю. Это один момент. Другой момент. Ну, тот, что в руководство России для него никогда особо не существовало таких каких-то рациональных догм в этом вопросе. Там речь идет о национальном величии. И как бы было не смешно, как бы было не иррационально, тем не менее, именно поэтому призыв продолжается и будет продолжаться. Ну и даже если бы реакция мирового сообщества была более резкой, даже если бы санкции, проводимые за незаконный призыв на оккупированные территории, были более жесткие, именно поэтому Кремль бы не принимал этого внимания. А так, поскольку это идет в таком общем контексте крымской политики мира, которая недостаточно жестко по отношению к Российской Федерации, это воспринимается просто как сопутствующий зуд определенный. Тем более, что есть пример, как это все происходило при советской власти, то есть вхождение стран Балтии в состав Советского Союза не признавался, по сути, Западом. Была декларация Соединенных Штатов от 1940 года, которая говорила о том, что республики оккупированы. Но, тем не менее, призыв из республик Балтии все время шел. И, кстати сказать, в 89-м году как раз один из лозунгов протеста против Советского Союза, когда формировалось протестное движение за выход из Советского Союза, был как раз один из аргументов у народных фронтов Латвии, Эстонии, Сальдеса, Литвы, это о том, что поскольку территория стран оккупирована, то дети этих стран не должны служить в оккупационной армии. Они тоже ссылались на международное право. Но, тем не менее, призыв продолжался практически до 91-го года. Ну, поэтому, если так резюмировать, то можно сказать о том, что, во-первых, это рассматривается как механизм привязывания Крыма к Российской Федерации, встраивания его в реалии Российской Федерации, в том числе путем ассимиляции местного населения и, ну, можно даже говорить, включение его в свои преступления, в том числе путем служения в войсках. Второй момент – это легитимизация непосредственно для населения Российской Федерации. Причем потому, что все могут сказать, ну, видите, я же, крымчане же служат, у нас, я с ними служил, там вот такие ребята, или, да, нет, они там такие плохие. Но, тем не менее, это вот тоже для того, чтобы восприниматься как данность. Ну и третий момент – это все-таки то, о чем мы говорим. Это абсолютная иррациональность российских действий российских властей. То есть для демонстрации так своего величия, для демонстрации легитимности своих действий обычно не берутся в какие-то возможные негативные последствия во внимание. Точно так же, как иррациональным была постройка Крымского моста, который было с самого начала понятно, что несмотря ни на что он будет построен, несмотря на то, что у нас есть негатив, который может быть. Вот это те вещи, которые продолжаются. Я даже думаю, что если будет определенная более жесткая реакция и более сформулированная реакция со стороны мирового сообщества, даже если Украина будет организует уголовное преследование конкретных виновников этого процесса, так называемых крымских военкомов, людей Министерства обороны Российской Федерации, добавит это обвинение непосредственно к обвинениям Шойгу и Путина в дальнейшем, все равно этот процесс продолжится. Но это то, что нужно сделать. Почему? Потому что такие действия, они говорят о том, что мир не смиряется, а во-вторых, когда придет час расплаты, то будет сложнее в защите вот этих преступников, которые оккупировали Крым, выстраивать свою тактику, поскольку это добавит еще конкретных определенных претензий, напоминания об их преступлениях, которые им придется каким-то образом отрицать и устраивать.
Как можно, на ваш взгляд, охарактеризовать отношения между вот военными комиссарами российскими в Крыму и крымскими призывниками? К сожалению, вот в последнее время очень мало появляется публичных комментариев представителей российских военкоматов в Крыму, но мы в одной из предыдущих программ приводили слова российского военкома Крыма о том, что крымчане очень хотят служить в российской армии, и перечислял всяческие льготы, да, и возможности для дальнейшего продвижения по карьере. Перед разговором с вами мы с правозащитниками говорили о том, что для тех крымчан, которые не служили в российской армии, существует некоторая вот дискриминация в части, например, перспектив продвижения по работе, да, по карьере. И мы видим, что растет статистика уголовных дел, возбужденных против крымчан призывного возраста, которые якобы уклоняются от службы в армии России. Как можно охарактеризовать вот такие отношения, когда, с одной стороны, да, военком в Крыму говорит о том, что крымчане хотят служить в армии, с другой стороны, растет количество уголовных дел, судебных решений, и суммы штрафов тоже растут. Как это можно назвать? У нас буквально 2 минуты остается до завершения разговора.
Ну, это такое достаточно тоже двойственное отношение ко всему. С одной стороны, Крым до сих пор за 7 лет оккупации не является типичным российским регионом, и это очень заметно. Более того, сами военкомы, точно так же, как и другие подобного рода деятели, там командиры воинских частей, которые присылали только в Крым, которые с самого начала заявляли людям, коллаборантам, да, оставшимся на оккупированной территории, их даже пророссийски настроенным, их возмущала та вольница, как им казалось, которая царит, и говорили, вас надо и надо еще переделывать нормальных русских людей. Это на вполне конкретном примере конкретного госпиталя крымского говорю. Все эти вещи свидетельствуют о том, что, казалось бы, с одной стороны, Крым до конца так и не стал, и поэтому определяется, не стал таким конкретным, просто типичным российским регионом, и этим самым определяется политика, которая несколько жестче, потому что вот именно тот пример, о котором вы говорили, что невозможности карьеры без службы в армии, это присутствует в России, но оно не настолько жестко сформулировано, да, то есть, ну, Россия все-таки не Израиль, где практически все проходят через армию. С другой стороны, то, что призывы идут, и где-то в определенном смысле риторика тех же самых военкомов поменялась и говорит, они говорят, в общем-то, о таких бравурных странах, это не только пропаганда, это, в общем-то, говорит о том, что система построена. Ну и, как по мне, то само отношение крымчан к службе в российских вооруженных силах, все-таки оно тоже становится похожим на такую службу в России, как это отношение к службе в российских регионах сформулировалось уже. То есть оно не является позитивным, но говорить о организованном сопротивлении процессу с ним в настоящий момент пока что не.
Я благодарю вас за беседу. У нас заканчивается эфирное время. Я напомню, что с нами на связи был Дмитрий Левось, украинский политолог. Мы говорили о призыве крымчан в российскую армию, который является незаконным с точки зрения законов Украины и международного права, а власти России заявляют, что имеют такое право. Крымчане имеют право знать. Радио «Крым Реалии» работает для вас. С вами был Сергей Макрушин. Всего доброго.